Этика. Бенедикт Спиноза. Часть первая. О Боге. Определение. Первое. Под причиной самого себя я разумею то, сущность чего заключает в себе существование, иными словами, то, чья природа может быть представляема не иначе, как существующую. Второе. Конечную в своем роде называется такая вещь, которая может быть ограничена другой вещью той же природы. Так, например, тело называется конечным, потому что мы всегда представляем другое тело, еще большее. Точно так же мысль ограничивается другой мыслью. Но тело не ограничивается мыслью, и мысль не ограничивается телом. Третье. Под субстанцией я разумею то, что существует само в себе и представляется само через себя. То есть то, представление чего не нуждается в представлении другой вещи, из которого оно должно было бы образоваться. Четвертое. Под атрибутом я разумею то, что ум представляет субстанции как составляющая ее сущность. Пятое. Под модусом я разумею состояние субстанции, иными словами, то, что существует в другом и представляется через это другое. Шестое. Под Богом я разумею существо абсолютно бесконечное, ens absoluta infinitum, то есть субстанцию, состоящую из бесконечно многих атрибутов, из которых каждый выражает вечную и бесконечную сущность. Объяснение. Я говорю абсолютно бесконечное, а не бесконечное в своем роде. Ибо относительно того, что бесконечно только в своем роде, мы можем отрицать бесконечно многие атрибуты, к сущности же того, что абсолютно бесконечно, относится все, что только выражает сущности, не заключает в себе никакого отрицания. Седьмое. Свободной называется такая вещь, которая существует по одной только необходимости своей собственной природы и определяется к действию только сама собой. Необходимой же, или, лучше сказать, принужденной называется такая, которая чем-либо иным определяется к существованию и действию по известному и определенному образу. Восьмое. Под вечностью я понимаю самое существование, поскольку оно представляется необходимо вытекающим из простого определения вечной вещи. Объяснение. В самом деле, такое существование, так же как и сущность вещи, представляется вечной истиной и вследствие этого не может быть объясняемо как продолжение, длительность или время, хотя и длительность может быть представляема не имеющей ни начала, ни конца. Аксиомы. Первое. Все, что существует, существует или само в себе, или в чем-либо другом. Второе. Что не может быть представляемо через другое, должно быть представляемо само через себя. Третье. Из данной определенной причины необходимо вытекает действие, и наоборот, если нет никакой определенной причины, невозможно, чтобы последовало действие. Четвертое. Знание действия зависит от знания причины и заключает в себе последнее. Пятое. Вещи, не имеющие между собой ничего общего, не могут быть и познаваемы одна через другую, иными словами, представление одной не заключает в себе представление другой. Шестая. Истинная идея должна быть согласна с своим объектом и датум. Седьмая. Сущность всего того, что может быть представляемо несуществующим, не заключает в себе существование. Теорема 1. Субстанция по природе первее своих состояний. Доказательство. Это ясно из определений 3 и 5. Теорема 2. Две субстанции, имеющие различные атрибуты, не имеют между собой ничего общего. Доказательство. Это также ясно из определения 3, ибо каждая субстанция должна существовать сама в себе и быть представляема сама через себя. Иными словами, представление одной не заключает в себе представление другой. Теорема 3. Вещи, не имеющие между собой ничего общего, не могут быть причиной одна другой. Доказательство. Если они не имеют между собой ничего общего, то они не могут быть и познаваемы одна через другую по аксиоме 5 и, следовательно, одна не может быть причиной другой по аксиоме 4, что и требовалось доказать. Теорема 4. Две или более различные вещи различаются между собой или различием атрибутов субстанций или различием их модусов, состояний. Доказательство. Все, что существует, существует или само в себе, или в чем-либо другом, по аксиоме 1, то есть вне ума, экстраинтеллектум, нет ничего, кроме субстанции их состояний, модусов, по определениям 3 и 5. Следовательно, вне ума нет ничего, чем могли бы различаться между собой несколько вещей, кроме субстанций, или что тоже, по определению 4, их атрибутов и их модусов, что и требовалось доказать. Теорема 5. В природе вещей не может быть двух или более субстанций одной и той же природы, иными словами, с одним и тем же атрибутом. Доказательство. Если бы существовало несколько различных субстанций, то они должны были бы различаться между собой или различием своих атрибутов, или различием своих модусов, по предыдущей теореме. Если предположить различие атрибутов, то тем самым будет допущено, что с одним и тем же атрибутом существует только одна субстанция. Если же это будет различие состояний модусов, то оставив эти модусы в стороне, так как по теореме 1, субстанция по своей природе первее своих модусов, и рассматривая субстанцию в себе, то есть сообразно с ее истинной природой, определение 3, аксиома 6, нельзя будет представлять, чтобы она была отлична от другой субстанции, то есть не может существовать несколько таких субстанций, но только одна, что и требовалось доказать. Теорема 6. Одна субстанция не может производиться другой субстанцией. Доказательство. В природе вещей не может существовать двух субстанций с одним и тем же атрибутом по теореме 5, то есть, по теореме 2, субстанций, имеющих между собой что-либо общее. Следовательно, по теореме 3, одна субстанция не может быть причиной другой, иными словами, одна не может производиться другой, что и требовалось доказать. Короллярий. Отсюда следует, что субстанция чем-либо иным производиться не может. В самом деле, в природе вещей не существует ничего, кроме субстанции и их модусов, как это ясно из аксиомы 1 и определений 3 и 5. А другой субстанции субстанция производиться не может. Следовательно, субстанция безусловно ничем иным производиться не может, что и требовалось доказать. Другое доказательство. Еще легче доказывается это из невозможности противного. Ибо если бы субстанция могла производиться чем-либо иным, то ее познание должно было бы зависеть от познания ее причины по аксиоме 4 и, следовательно, она не была бы субстанцией по определению 3. Теорема 7. Природе субстанции присуще существование. Доказательство. Субстанция чем-либо иным производиться не может, по королларию предыдущей теоремы. Значит, она будет причиной самой себя, то есть ее сущность необходимо заключает в себе существование по определению 1, иными словами, ее природе присуще существовать, что и требовалось доказать. Теорема 8. Всякая субстанция необходима бесконечно. Доказательство. Субстанция, обладающая известным атрибутом, существует только одна, по теореме 5, и ее природе присуще существование, по теореме 7. Итак, ее природе будет свойственно существовать или как конечной, или как бесконечной. Но конечной она быть не может, так как в таком случае, по определению 2, она должна была бы ограничиваться другой субстанцией той же природы, которая также необходимо должна была бы существовать, по теореме 7, таким образом, существовали бы две субстанции с одним и тем же атрибутом, а это, по теореме 5, невозможно. Следовательно, субстанция существует как бесконечная, что и требовалось доказать. Схолия 1. Так как конечное бытие в действительности есть в известной мере отрицание, а бесконечное – абсолютное утверждение существования какой-либо природы, то прямо из теоремы 7 следует, что всякая субстанция бесконечна. Схолия 2. Я не сомневаюсь, что всем, которые имеют о вещах спутанные суждения, не привыкли познавать вещи в их первых причинах, будет трудно понять доказательства теоремы 7 потому, конечно, что они не делают различия между модификациями субстанции и самими субстанциями и не знают, каким образом вещи производятся. Отсюда выходит, что, видя начало у естественных вещей, они ложно приписывают его и субстанциям. Ибо тот, кто не знает истинных причин вещей, все смешивает и без всякого сопротивления со стороны своего ума воображает, что деревья могут говорить так же, как люди, что люди могут образовываться из камней точно так же, как они образуются из семени, и что всякая форма может изменяться в какую угодно другую. Точно так же и тот, кто смешивает божественную природу с человеческой, легко приписывает Богу человеческие аффекты, особенно пока ему неизвестно, каким образом эти аффекты возникают в душе. Напротив, если бы люди обращали внимание на природу субстанции, то у них не осталось бы никакого сомнения в истинности теоремы 7, мало того, эта теорема стала бы для всех аксиомой и стояла бы в числе общепризнанных истин. ведь тогда под субстанцией понимали бы то, что существует само в себе и представляется само через себя, то есть то, познание чего не требует познания другой вещи, а под модификациями понимали бы то, что существует в другом и представление чего образуется из представления о той вещи, в которой они существуют. Поэтому мы можем иметь верные идеи и о несуществующих модификациях, ибо хотя вне ума они в действительности и не существуют, однако их сущность таким образом заключается в чем-либо другом, что они могут быть представляемы через это другое. Истина же субстанции вне ума заключается только в них самих, потому что они представляются сами через себя. Таким образом, если кто скажет, что он имеет ясную и отчетливую, то есть истинную, идею о субстанции, но тем не менее сомневается, существует ли таковая субстанция, то это будет, право, то же самое, как если бы он сказал, что имеет истинную идею, но сомневается, однако, не ложная ли она, как это ясно всякому, кто достаточно вдумается в это. Точно так же, если кто утверждает, что субстанция сотворена, то вместе с этим он утверждает, что ложная идея сделалась истиной, обесмысление этого, конечно, ничего нельзя себе и представить. Итак, должно признать, что существование субстанции, так же как и ее сущность, есть вечная истина. Отсюда мы можем иным путем прийти к тому заключению, что субстанция одной и той же природы существует только одна, и я счел не лишним показать здесь это. Чтобы сделать это в порядке, должно заметить, первое, что правильное определение какой-либо вещи не заключает в себе и не выражает ничего, кроме природы определяемой вещи. Отсюда следует, второе, что никакое определение не заключает в себе и не выражает какого-либо определенного числа отдельных вещей, так как оно выражает единственно только природу определяемой вещи. Так, например, определение треугольника выражает только природу треугольника, а не какое-либо определенное число треугольников. Третье. Должно заметить, что для каждой существующей вещи необходимо есть какая-либо определенная причина, по которой она существует. Четвертое. Наконец, нужно заметить, что эта причина, в силу которой какая-либо вещь существует или должна заключаться в самой природе и определении существующей вещи, именно в силу того, что существование присуще ее природе или же должна находиться вне ее. Из этих положений следует, что если в природе существует какое-либо определенное число отдельных вещей, то необходимо должна быть причина, почему существует именно это число их, а не больше и не меньше. Если, например, в природе существует 20 человек, для большей ясности я полагаю, что они существуют в одно время и что ранее никаких других людей в природе не существовало, то для того, чтобы дать основание, почему существует 20 человек, недостаточно будет указать на причину человеческой природы вообще, но сверх этого необходимо будет указать причину, почему существуют именно 20, а не более, не менее, так как для всего необходима должна быть причина, почему оно существует. Но эта причина не может заключаться в самой человеческой природе, так как правильное определение человека не заключает в себе число 20. Следовательно, причина, почему существуют эти 20 человек и далее, почему существует каждый из них, необходимо должна находиться вне каждого из них. Отсюда вообще должно заключить, что все, чьей природы может существовать несколько отдельных единиц, необходимо должно иметь внешнюю причину для их существования. Так как затем природе субстанции свойственно существовать, то ее определение должно заключать в себе необходимое существование, и, следовательно, из простого определения ее можно заключать о ее существовании, но из ее определения не может вытекать существование нескольких субстанций. Следовательно, из него необходимо вытекает, что субстанция одной и той же природы существует только одна, что и требовалось доказать. Теорема 9. Чем более какая-либо вещь имеет реальности или бытия, эссе, тем более присущи ей атрибутов. Доказательство. Это ясно из определения 4. Теорема 10. Всякий атрибут одной субстанции должен быть представляем сам через себя. Доказательство. Атрибут есть то, что разум представляет субстанции как составляющая ее сущность, по определению 4, следовательно, он должен быть представляем сам через себя, по определению 3, что и требовалось доказать. Схолия. Отсюда ясно, что хотя два атрибута представляются реально различными, то есть один без помощи другого, однако из этого мы не можем заключать, что они составляют два существа или две различные субстанции. Природа субстанции такова, что каждый из ее атрибутов представляется сам через себя, так как все атрибуты, которые она имеет, всегда существовали.